Джилл Симс. Почему мама снова навеселе? Посвящается Полине. Я же говорила, что все будет норм. Январь. Пятница. 25 января. Закончила чаевничать, поставила чашку в посудомойку. Несмотря на беспокойную ночь, когда спала урывками и просыпалась от кошмаров, в которых убегала от гнавшихся за мной на бешеной скорости адских клоунов в гоночных болидах, утром я была на удивление собранной. Встала, оделась, выгулила и покормила собак. С боем пробудила своих ненаглядных сонь от спячки. Но вот заставить их съесть хоть что-нибудь полезное на завтрак не смогла. Еще удалось минут 5 поскролить колонку позора в Daily Mail и выпить вторую чашку чая, размышляя, что, может, и мне стоит почаще выставлять ножки на показ. Вдруг на них кто-нибудь клюнет. И стараться не скрывать свои формы. Хотя лучше будет не забивать себе голову подобной ерундой, а то скоро дойдет до того, что я устроюсь перед телевизором, стану смотреть «Доброе утро, Британия» и соглашаться во всем с ведущим Пирсом Морганом. Хотя о таком безмятежном утре я могла раньше только мечтать. Ведь тогда мне надо было накормить сопротивляющихся малышей завтраком Витабикс, а им было интереснее подбрасывать разбухший в молоке овсяный батончик до потолка, чем отправлять его себе в рот. Вы хоть представляете, как трудно отодрать присохшие намертво к штукатурке комки Витабикс? Намного труднее, чем отколупать саму штукатурку. Такое спокойное утро было просто невозможно, ведь надо было собрать детей в садик. Ты пытаешься натянуть ботинки на одного ребенка, который забыл, для чего нужна обувь. При этом убеждаешь другого, что ему таки надо надеть штаны, потому что в детсад с голым задом не пускают. И никакая раста-мышь из мультика тебе не указ. Разумеется, и сейчас не каждое утро выдается таким благостным. Все еще нет-нет, да и приходится орать. «Не знаю я, где твоя физкультурная форма? Ищи сам!» Или просто стоять посреди комнаты с потерянным видом и конючить, что не можешь ничего найти. «Не значит, что ты ищешь!» И при этом материться в полголоса, потому что пытаешься залогиниться в дурацком электронном кошельке Parent Pay, чтобы в очередной раз пополнить счета своих школьников. Однако накануне вечером я проявила больше организованности, чем обычно, и заставила детей заранее собрать портфели, приготовить спортивную форму и принадлежности для ИЗО, потому что следующее утро хотела провести без стресса, крика и ругани. Ведь у Джейн сегодня экзамен по вождению, а значит, надлежало создать безмятежную, мирную обстановку, чтобы она могла сосредоточиться и сконцентрироваться перед экзаменом. Было так приятно осознавать, что мои старания увенчались успехом. Пора было выходить. Я взяла ключи, сумку, пальто, попрощалась с собаками и позвала Джейн, чтобы та спускалась. Спустя 20 минут моих настоятельных призывов, а Джейн все еще ни слуху, ни духу. Пришлось подняться на второй этаж и начать тарабанить в ее дверь, из-за которой доносилось лишь невнятное ворчание, на что ей, не шутя, пригрозила, что если сию минуту она не спустится вниз, то я уезжаю без нее. Хотя какой смысл мне ехать на экзамен без нее? И что вы думаете? Ну и реакции. Стою я под дверью дальше и хриплю осипшим голосом. «Джейн! Джейн! Шевелись, Джейн! Мы опаздываем! Джейн, ты меня слышишь? Джейн! Ты меня слышишь или нет? Ради всего святого, Джейн, давай уже выходи, нам надо ехать!» Питер высунул голову из своей спальни. «Мама, ты можешь, типа, не орать, а? Я сейчас в Xbox с друзьями, они тебя слышат. Это рили напрягает. Тогда будь добр, скажи своей сестре, что нам надо уже ехать!» «Вообще-то, мам, у меня тут игра идет вовсю!» Возмутился Питер, нахлобучил наушники и вернулся к своей дебильной компьютерной игре, которая наверняка сжигает все его нежные подростковые синапсы дотла. «Питер!» — переключилась я на него. «Питер! Выключай компьютер и собирайся в школу! Ты же опоздаешь! У меня нет времени вести тебя на остановку, ты идешь пешком! Питер, ты слышишь меня?» Из комнаты Питера донеслось хрюканье, которое могло означать что угодно. Например, что он меня слышит и сейчас начнет собираться. Хотя точно таким же хрюком тинейджеры общаются между собой в интернете. А может, это хрюкнул компьютер, когда сын прикончил в игре еще одну ведьму. Учитывая, что Питер вымахал выше меня на 10 сантиметров, я просто физически не смогу вытащить его из-за компа. И мне остается лишь изрыгать пустые угрозы, да время от времени менять пароль от Wi-Fi, чтобы он хоть разочек меня послушался. «Джейн!» — крикнула я снова, поражаясь тому количеству дней, месяцев, да что там лет, которые я провела на лестнице, тщетно взывая к своим любимым чадам, чтобы они покинули Нора и вышли из дома. Количество этих часов, наверное, будет удручающим и сопоставимо с тем, что проводишь на унитазе за всю свою жизнь. Хотя, как мне представляется, время в сортире должно быть подсчитано отдельно для мужчин и для женщин. Ибо моему уму непостижимо, насколько разительно пищеварительная система мужского организма отличается от женского, потому как мужчины сидят в туалете приблизительно в 15 раз дольше. По крайней мере, в следующий раз, когда мне на глаза попадется статистика, утверждающая, что 213 дней своей жизни мы проводим в туалете, я спокойно посчитаю эти данные искаженными, Потому что на моем опыте женщинам едва ли удастся за всю свою жизнь набрать хотя бы дня три на вынужденную стремительную дефекацию, в то время как мужчины проводят на толчке кучу времени, вдумчиво и основательно опорожняя кишечник. От таких занимательных мыслей меня отвлекла Джейн, наконец-таки выплыв из своей комнаты и продефилировав вниз по лестнице. «Наконец-то!» — сказала я. «И чем ты все это время занималась?»
«Делала укладку, не видно?» — отрезала Джейн.
«Ну, конечно», — выдохнула я. «Как же глупо с моей стороны было предположить, что в жизни может быть что-то важнее, чем ежеутренний ритуал поклонения великому алтарю Стайлера Всемогущего».
«Ну пошли уже, а то опоздаем!»
«Расслабься, мам», — ответила Джейн. «Что ты вечно стрессуешь? Это вредно, ты же в курсе. Закончишь инфарктом. И вообще, у нас вагон времени».
«Нет, не вагон».
«Ну, я просто прибавлю газу по дороге, и будет норм».
«Нет, Джейн, так нельзя. Нельзя, чтобы тебя оштрафовали за превышение скорости по пути на экзамен по вождению. И потом, пока у тебя нет прав, оштрафуют меня, а ты не получишь страховку, если тебя остановят за превышение скорости».
«Ну, раз уж ты заговорила о страховке, значит ли это, что ты мне машину купишь, если я получу права?»
Стала тут же клянчить Джейн.
«Что? Еще чего? Про такое я не говорила».
«Ну и какой смысл тогда разговаривать, если ты не собираешься покупать мне авто? На чем мне в школу ездить, если у меня нет машины?»
«На автобусе, как все последние 6 лет», — уточнила я. «Бессмысленно обсуждать это сейчас даже чисто теоретически, потому что ты еще не сдала экзамен и не сдашь, если будешь стоять тут и рассуждать. Выходи уже, мы опаздываем».
Наконец Джейн села в машину, не спеша разложила на плечах безупречно завитые локоны, и мы направились в экзаменационный центр. Я на пассажирском сидении, намертво вцепившись в дверную ручку, аж пальцы посинели. На каждом повороте меня накрывала паника, но я сдерживалась и пыталась не нервировать Джейн, хотя меня так и подмывало закричать, видя любую впереди идущую машину.
«Тормози, тормози!» «Или же поворотник! Включи поворотник, мать твою!»
Джейн запретила мне повторять «зеркало, сигнал, маневр» перед тем, как стартануть. Это единственная мантра, которую я запомнила со своих уроков вождения. А все после того, как мы с ней подцапались из-за ее комментария, что я сама-то не особо выполняю эту последовательность. И потому у меня произошел небольшой тет-а-тет с соседской машиной. Я называю это по-французски «бежу тет-а-тет», хотя Джейн неизменно говорит про тот эпизод. «Это когда ты машину опять стукнула, мать?» С грехом пополам мы добрались до учебного центра. Всего-то 2 раза застряли на светофоре. Нынешний наш приезд был 2-й попыткой Джейн сдать тест. После того, как она с легкостью сдала теорию и даже не сделала ни одной ошибки в разделе «Помехи на дороге», я просто поражаюсь. Когда она за рулем, то для нее помех не существует. Ей тут же захотелось сдавать практику, что закончилось бурным потоком слез и обвинением в нечестности бедного трясущегося инструктора, который прекратил тест раньше времени и потребовал вернуться в экзаменационный центр. Потому что Джейн пыталась на кольце ехать противотоком, что, по мнению рыдающей Джейн, с каждым могло случиться. Я до сих пор сомневаюсь, готова ли дочь сдавать вождение, принимая во внимание все то, что она вытворяет, когда ездит со мной для практики. А я намеренно выбираю маршруты без круговых перекрестков. То ее инструктор думал иначе. И кто я такая, чтобы спорить с инструктором, тем более что выкладывать каждую неделю из своего кармана годовой бюджет Люксембурга за ее уроки вождения, мне не улыбалось. Да и устала я каждый день молиться всем богам и святому покровителю коробки передач, в частности. Представляю его в виде автомеханика Эда Чайна из телешоу «Махинаторы» с такими здоровенными сексуальными ручищами, чтобы уберегли коробку передач в моей машине от преждевременного изнашивания, пока на ней ежедневно тренируется моя дочь. Вероятно, мои молитвы были услышаны, а также, что более вероятно, инструктор устал слушать скрип рычага коробки передач своей машины под саркастические замечания и закатывание глаз Джейн, потому что он с превеликим энтузиазмом разрешил ей пересдавать экзамен. Я даже не успела спросить Саймона, отца Джейн и моего бывшего мужа, что тот думает о готовности своей дочери получить права, потому как после одного единственного тренировочного заезда с ним, не успев проехать и мили, Джейн аварийно остановилась посреди трассы, вышла из машины и пошла домой пешком, объявив, что больше никогда в жизни не сядет за руль в компании такого нудного пассажира с его непрошенными советами. Будет справедливым отметить, что со мной тоже такое было, хотя, к моему счастью, на тот момент у меня права были, и потому машину покинул Саймон. Ему пришлось чесать пешком домой, и он действительно до того нудный, что все время пытался нащупать своей правой ногой педаль тормоза, и всю дорогу орал на меня. «Впереди машина, Эллен! Ты видишь, впереди тебя машина! Тормози, Эллен! Машина же впереди!» Честно, не понимаю, как я не развелась с ним еще тогда, а сделала это лишь года спустя. Хотя та пешая прогулка в 4 мили послужила ему хорошим уроком, и он перестал лезть со своими наставлениями в мое вождение. К несчастью, Джейн достался тот же экзаменатор, что и в прошлый раз, и по его побледневшему лицу стало понятно, что он ее тоже помнит. Сей факт нисколько не смутил Джейн. Она задорно умчала вдаль с бедным экзаменатором, у которого из опознавательных знаков был только блокнот. А ведь раньше они носили особые форменные куртки и водительские перчатки. А может, это я придумываю, потому как в юном возрасте насмотрелась комедийного шоу «Кулак веселья». Когда Джейн ездит со мной, я все время подавляю желание накинуться на нее в стиле тогдашних ведущих Стюарта Ли и Ричарда Херинга. «Ты че, дура? Ты вообще ТП? Научись водить машину, коза!» Боюсь, она не поверит, что подобные комментарии в 90-е считались смешными и приемлемыми в комедийной передаче. А я, между тем, зашла посидеть в запотевшее придорожное кафе. Имеются в виду окна, запотевшие от холода, а не от жары и порноугара. Интересно, бывают ли порнокафешки? В Амстердаме, наверное, есть, там к таким вещам проще относятся. Здесь же, чтобы открыть подобное заведение, пришлось бы пройти столько инстанций и проверок. От вас бы потребовали соблюдения санитарно-гигиенических норм и прочей бюрократической казуистики по минимизации рисков производственных травм у обнаженного персонала при работе в горячем цеху на кухне и т.д. и т.п. Если подумать, то лучше таких кафе вообще не устраивать. Но ведь существуют кафе с котами, а вот собачьих кафе я почему-то не встречала. Хотя странно, ведь кошки, по большому счету, людей не любят. В то время как собаки, не считая моего дряхлеющего терьера-ворчуна Джаджи, а он в душе кот, обожают людей и просто сошли бы с ума от радости, если бы посетители беспрестанно чесали у них за ушком и потихоньку скармливали им пирожное под столом. Определенно, мысль о кошачьем порно-кафе можно ведь сделать два в одном и назвать кафе «Пусси» была призвана отвлечь меня от горьких размышлений о том, какая я стала старая, какая у меня взрослая дочь, что уже сама водит машину. Еще чуть-чуть, она будет самостоятельно покупать и распивать алкоголь. В том смысле, что сможет покупать и распивать спиртные напитки уже по закону. В пабе у нее больше не будут спрашивать документы. Вообще-то мне нравится считать себя либеральным родителем. Хотя читатели консервативной Daily Mail сочтут мое воспитание попустительством. Я разрешаю 17-летней Джейн экспериментировать со слабоалкогольными напитками в разумных количествах. То есть я разрешаю ей брать на вечеринки сидоры и делаю вид, что не замечаю ее похмелья на следующий день, ведь они там накачиваются еще и крепленным портвейном. Видимо, все возвращается, и молодежь сейчас опять мешает водку с вином и экспериментирует с коктейлями. Подумать только. У них сейчас такой большой выбор всяческих экзотических вкусов, чего стоит кислотный арбуз. А в наши дни мы могли выбрать только между клубникой и персиком. А что пила я? Клубнику или персик? Боже, уже не помню, так давно это было. Теперь я старая кошелка, у которой взрослая дочь. Единственное, прошу тебя, Господи, не дай ей залететь в ближайшие 10 лет. Избавь меня от преждевременного превращения в бабушку Эллен. И мать моя не оправится от чудовищного удара, что она стала прабабушкой. Хотя это не так страшно, как стать бабушкой, когда тебе еще даже и 50 нет. Дети стремительно взрослеют, и так странно, что после стольких лет своей жизни, когда ты только и думала, как бы прокормить сперва одного, потом двоих, и молилась, только бы они не болели, как тут, на тебе, все это уже не твоя забота. Перед прошлыми рождественскими каникулами мы все нервничали, оформляли документы в ВУЗ через онлайн-платформу, выбирали для Джейн университет, специальность, курсы. А ведь, казалось, совсем недавно я заполняла подобные анкеты для самой себя. Когда я говорю «мы» заполняли, нервничали, надо понимать, что в основном нервничала я и пыталась заставить Джейн заполнить форму, а потом показать мне, но все напрасно. Она мне заявила, что все документы уже отправила и даже не соизволила сказать, куда она собралась поступать и что там написала в своем мотивационном письме. Лишь позже, после долгих уговоров и слезных просьб, она с неохотой сообщила, в какой университет и на какую специальность подала заявление. Первым у нее шел Эдинбург. И это странно, ведь именно там учились мы с Саймоном. Мне казалось, что она не пойдет туда из принципа. Но, с другой стороны, там очень сильная история и политология, ее текущий выбор. А еще, по ее словам, это достаточно далеко, так что ты не сможешь часто приезжать. Взяла я себе большую чашку чая и булочку. Господи, я ведь уже готовая бабушка. Села за столик и приготовилась грызть ногти, ожидая возвращения Джейн. Честно, не знаю, какой исход более желателен. Если Джейн сдаст тест, то сможет подбрасывать меня в паб, и мне не надо будет больше ее возить. А если Джейн завалит тест, то мне не придется делить с ней свою машину, и я смогу спокойно спать, не мучаясь от мысли, что она валяется в покореженной машине на дне какой-нибудь канавы. По правде говоря, вера моя в способности Джейн управлять транспортом сформировалась еще в то время, когда ей было 4,5 годика. К нам тогда пришла в гости моя близкая подруга Ханна со своими детьми Эмили и Лукасом, которые, в свою очередь, стали лучшими друзьями для моих детей. Они привезли с собой детский электрический джип, от которого у Питера и Джейн снесло башню, их было от него не оттащить. Питер забрался в него первым, ему на тот момент было 2,5 годика. Ханна уверяла, что такому малышу управиться с джипом не под силу. Но Питер, несмотря на юный возраст, превосходно справился с машиной. Он и поворачивал в разные стороны, сдавал назад, и даже припарковался как надо. Дошла очередь до Джейн.
«Хочу, чтобы Эмили поехала со мной!»
настаивала Джейн, и, конечно же, ее подружка запрыгнула к ней в машину.
«Как же здорово, Эмили!»
воскликнула Джейн, втопила педаль газа и перелетела через газон прямо на дорогу. Не дать не взять заправский гонщик. Придурок Дюк из Хазарда.
«О, смотри, Эмили, здесь есть телефон! Давай звонить Милли!»
Восхищалась техническими возможностями машины Джейн, при этом вихляя по дороге. Я самоотверженно кидалась на машину с криками «Джейн! Джейн! Стоп! Остановись!» На что Джейн не обращала ни малейшего внимания, ведь у нее в одной руке был телефон, по которому она разговаривала с Милли. Другой рукой она рулила. Ногами упиралась в педаль газа, а тормозов для Джейн не существовало никогда. Лишь когда я заорала изо всех сил «Джейн!», она обернулась на мой крик. В этот момент, казалось, столкновение с припаркованным впереди новеньким соседским BMW было не избежать. Но, к счастью, когда она обернулась на мой окрик, нога у нее съехала с газа. Тут-то мне и удалось схватить этот чертов электроджип, потянуть его изо всех сил на себя и тем самым уберечь сверкающую, несомненно, дорогущую BMW от вмятины. Никогда в жизни я не испытывала такого гигантского облегчения. Подумать только, сколько поводов для остроумных замечаний Саймона дала бы Джейн, устроившая в свои 4 года аварию с последующим дорогостоящим ремонтом. Этот случай произошел задолго до того, как я его выкинула из машины за пренебрежительные замечания по поводу моего стиля вождения. За чаем с булочкой прошел томительный час. 17 лет назад даже представить было сложно, что я буду сидеть и ждать, когда Джейн сдаст вождение. Что же я делала 17 лет тому назад? В смысле, помимо того, что считала себя старой разбитой клячей, которой уже 31 год. Да, те страдания сейчас кажутся мне смешными, ведь теперь мне 48, и для меня 30-летние женщины просто девочки несмышленые. Они же все еще инженю, юные и полные надежд, и даже не представляют, что такое старость. Им еще до этого так далеко. Они сейчас только тем и заняты, что хэштеги лепят в Инстаграме. В подкастах щебечут о вещах, которые мне не понять, типа в чем польза брони-кофе или кимчи. Ну да ладно. 17 лет назад. Малыши и музыка. Каждое утро пятницы я ходила на музыкальные занятия для малышей. Каждую пятницу рано утром я садилась на твердокаменный холодный церковный пол, пытаясь удержать на коленях извивающуюся, бунтующую Джейн и при этом хлопать в ладоши, распевать с другими улыбчивыми, счастливыми мамашами нудную песенку про веселый паровозик. Так, чем еще я тогда занималась? Все как-то смутно помнится. Я много ходила пешком. Реально очень много. Бесконечные прогулки в парке, раскачивание качелей, кормление уток. А вот сейчас, оказывается, запрещено кормить уток хлебом. А это значит, что теперь я вполне могу начинать разговор с фразы «А вот в мое время!» Точь-в-точь, как моя бабуля. И мне страшно думать, что следующим у меня может вырваться какое-нибудь неприличное российское высказывание, за которое мне сделают замечание, и вполне оправданно. На что я отмахнусь и отвечу. «В мое время все так выражались, деточка». И если такое случится на публике, то вполне возможно, что какой-нибудь активный гражданин напишет в Daily Mail очередную скептическую статью о закате политкорректности, в которой неправильно укажут и мой возраст, и стоимость моей недвижимости. Еще я тогда очень часто делала пюре из овощей, которым Джейн в меня же плевалась. Не сразу до меня дошло, что все те вычурные блюда по рецептам Аннабель чертовки Кармель, которая безапелляционно заявляла, что абсолютно все дети обожают ее стряпню, Джейн на дух не переносила, а потому наотрез отказывалась есть. Однажды, спустя час уговоров съесть хотя бы ложечку той бурды, которая получилась в результате измельчения, протирания, выпаривания, пюрирования, сдабривания моими слезами, мой взгляд упал на фотографию лучезарной Аннабель на обложке ее поваренной книги. И тут у меня в голове перемкнуло. Я вынесла эту книгу на улицу, швырнула ее на землю и стала топтать со всей силы, сквернословие, на чем свет стоит. От этого мне так полегчало, что я решила сделать то же самое с другой книгой, только уже за авторством Джина-негодяйки Форд. Потом были попытки вернуться на работу. Джейн было полгода, и я грызла себя за то, что меня не мучает совесть, когда я оставляю 6-месячного ребенка на попечении чужих людей в детском центре, что, по мнению моей матери, было неприемлемым, ведь более подходящий вариант для нее — нанять на полный день нянечку, как делала моя старшая сестра Джессика, а не подвергать Джейн пагубному влиянию компании простых детей с их дурными замашками, потому что в таком нежном возрасте они все быстро впитывают, и потом уже с этим трудно бороться. Моя мать смутно представляла себе, какие такие дурные замашки могла перенять Джейн в столь юном возрасте, а уж из каких средств я должна была оплачивать няню на целый день, она не знала и подавно.